Всем привет! Сегодня финальный выпуск нашего подкаста во втором сезоне. У нас в гостях стратег по рынку акций Андрей Крылов, с которым мы обсудим актуальные инструменты на фондовом рынке и обсудим, что ожидает нас в ближайшие полгода. Приятного прослушивания! Информация из подкаста не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ну что, давайте, может быть, начнем с того, а вообще в этом году до сих пор и во втором полугодии глобальные рынки-то вообще влияли на наш фондовый рынок, Андрей, или случился этот самый пресловутый дисконнект?
Я бы сказал, что они влияли периодически. То есть, когда на российском рынке затишье и новостей нету, когда глобальный фон положительный, когда американские и другие мировые индексы растут, то, конечно, это оказывало положительное влияние и поддержку для российского фондового рынка.
Что двигало рынком с начала этого года? Какие останутся движущие силы? Какие новые появятся? Давай, может быть, об этом немножко расскажем.
Да, ну, я думаю, что, во-первых, в первом полугодии такой главной движущей силой было то, что не реализовались какие-то плохие сценарии, да, то, что компании продолжили выплачивать дивиденды. Эти дивиденды были на очень высоких уровнях. И вот в целом ожидание вот этого дивидендного сезона, оно как раз-таки подогревало интерес к фондовому рынку. Ну и кроме того, поддержку оказала и девальвация рубля. Ну, по нашим оценкам, с учетом чувствительности отдельных компаний, обесценение рубля на 1% увеличивает EPS индекса также на 1%.
EPS – это суммарный доход, чистая прибыль на акцию, такая усредненная по всем компаниям, которые в индекс входят.
Ну да, получается, это как прибыль на акцию индекса.
И это происходит потому, что у нас довольно большая доля экспортеров в составе индекса.
Да, она превышает 60%.
Так, ну хорошо, а вот сейчас что меняется? Инфляция, насколько ее уровень и недавние действия Центрального банка могут вторгнуться в то, что происходит на рынке акций? И как это влияет на два разных рынка, может быть, облигации и акции?
Ну, можно начать с облигаций и перейти к эффекту на акции. Соответственно, если говорить про облигации, то здесь, конечно, ускорение инфляции, оно не осталось незамеченным со стороны ЦБ. И, в принципе, до этого регулятор говорил о том, что подсвечивал проинфляционные риски. И, в принципе, ожидание повышения ключевой ставки, оно ожидалось рынком.
Но не на 100.
Но не на 100. Повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, оно послужило сюрпризом для рынка. Да, ну и также, помимо вот этого повышения, Центральный банк, он сигнализировал о дальнейших повышениях ключевой ставки, и это все, конечно, оказало влияние на доходности по облигациям.
Решение ЦБ повысить ставку более существенно, на 100 базисных пунктов, а не на 50, понятным образом нашло отражение в рынке облигаций, а вот на рынке акций или на курс мы не увидели влияния, потому что, ну, вроде как растет ставка, и у тебя ставка дисконтирования для акций тоже возрастает, и вроде как рынок акций может показать снижение, но мы не увидели этого. И вот почему так?
Да, ну, здесь стоит отметить, что есть и положительный эффект, да, он заключается в том, что при девальвации у компаний растут чистые прибыли, растут свободные денежные потоки и, соответственно, растут дивиденды.
Ну да, инфляция для... Да, и инфляция, и слабый курс, который, собственно, сейчас у нас идут рука об руку с этой инфляцией, они, да, положительные, одно для экспортеров, другое для даже внутренних компаний, например, для ритейлеров.
Да.
С инфляцией повыше жить им полегче.
Да, и интересно то, что для экспортеров, на самом деле, чувствительность, она выше одного. То есть при обесценении рубля на 5%, чистая прибыль и дивиденды, они растут более существенно.
Угу.
Вот. И поэтому вот этот негативный эффект с точки зрения увеличения безрисковой ставки для оценки акций, он вот митигируется, нивелируется ростом чистой прибыли и ожидаемых дивидендов.
А, кстати, для корпоратов, которые могут привлекать финансирование, например, у банков для покрытия каких-то своих действительно тоже коротких, там 3, 6, 12 месяцев потребностей финансирования, оно может повлиять, мы сегодня это, кстати, обсуждали до начала этого эфира, о том, что не вся экспортная выручка заводится экспортерами и предлагается в виде валюты на продажу на валютном рынке. И, возможно, повышение ставки для них, потому что они все-таки в довольно больших объемах могут проводить эти операции, и будет неким решающим фактором в пользу того, чтобы нет, давайте большую часть своей экспортной выручки заведем и предложим здесь на валютном рынке, таким образом способствуя некоторому укреплению рубля. Правильная логика?
Да, абсолютно.
Кстати, вот в учебниках по макроэкономике пишут, что если ставка растет, то валюта должна укрепляться. Да, поскольку выше ставки, выше спрос на валюту, мы же пока в моменте видим несколько иную историю. Там рубль вроде как в момент повышения ставки пошел до 90, а под конец торговой сессии снова на 91. Но время покажет, может быть, конечно, он в средние сроки достигнет таргета.
Ну да, в любом случае получается, что чем выше текущие ставки и по облигациям, и по депозитам, да, то есть все-таки банки, они, как правило, с некоторым лагом могут поднимать ставки по депозитам, плюс мы все-таки ожидаем, что на самом деле доходности по облигациям, они еще сильнее вырастут к концу года на фоне повышения ключевой ставки. Это все может способствовать тому, что часть резидентов, которые выводили деньги за рубеж, отток капитала, да, он все-таки снизится, и больше инвестирования, больше инвестиций будет приходиться на российский фондовый рынок и на депозиты.
Ну вот, кстати, Дим, к твоему замечанию справедливому о том, что, кажется, мы видим расхождение реальности с учебником по макроэкономике, но в этом учебнике, наверное, не описан случай, когда у тебя такой контроль за движением капитала, но при этом существует довольно большой все еще разрешенный лимит для физиков выводить по, ну, в эквиваленте там, миллиона долларов в месяц. Мне кажется, это прям вот очень много. И этот лимит был установлен еще год назад, когда курс у нас был 55, да, и в рублях это было там X, а сейчас этот X гораздо, ну, подрос. И на самом деле у регулятора у ЦБ есть рычаги, ну, кроме, собственно, исполнения или неисполнения бюджетного правила, это, кстати, еще один, наверное, интересный аспект для обсуждения того, что влияет на восприятие инвесторам происходящего на рынке. То есть у регулятора есть эти рычаги, пользоваться или не пользоваться бюджетным правилом, в каком размере, там, что у нас с валютой внутри ФНБ, как с ней распоряжаться, как вот думаешь, что наиболее вероятное, какой, ну, твое мнение, я понимаю, что ты не макроэкономист, а стратег по рынку акций, но есть же, наверное, какое-то свое мнение, что будет делать регулятор ЦБ.
Ну да, то есть получается у нас вообще очень интересным образом изменилось бюджетное правило. То есть и главное отличие то, что если раньше у нас все-таки был ориентир на долларовую цену на нефть, то сейчас мы отталкиваемся от рублевого показателя доходов в бюджет, и это приводит к интересному такому феномену, что если у нас происходит отток капитала, и на этом фоне у нас происходит ослабление рубля, то по новому бюджетному правилу должно покупаться больше валюты. Да? И это приводит к усилению ослабления рубля. И здесь было бы логично ждать, наверное, каких-то других действий, которые как-то могут компенсировать несколько вот этот вот эффект от усиления ослабления рубля.
Да, усиление ослабления рубля — это, конечно, хорошая формулировка. Но вообще, да, действительно, ведь в этом году у бюджета есть абсолютной как-то цель по размеру нефтегазовых доходов, не нефтегазовых доходов. Да? Ну, если они при любом курсе рубля видят исполнение этой цели, то они, в принципе, вот все остальное должны положить в фонд национального благосостояния. Это не придет сверхбюджетами в доход, да? Все остальное должно быть там сохранено. А сохранено оно должно быть не в рубле, а, собственно, это должна быть куплена еще валюта. Да? Вот ты об этом говоришь, да?
Да.
И положено туда, ну, наверное, в юанях, предположим.
Да, ну вот параллельно у нас, в принципе, ЦБ может начать реализацию юаней из активов ФНБ, и, в принципе, в прошлом году поддерживались государственные компании, да, и для этого у нас происходила эмиссия в рублях.
Ну да, рублях. Вот одно другое забалансирует.
Да,
да,
и,
то, соответственно... что они должны покупать вроде как по бюджетному правилу и должны продавать из ФНБ валюту, чтобы инвестировать в экономику, инфраструктурные проекты и госкомпании.
Да, то есть получается чистый эффект с точки зрения приобретения валюты на фондовом рынке, он, конечно, снизится.
Угу. Ну, вот, кстати, к слову, вот рост ставок, это, в принципе, для банков хорошо. Поскольку банки начинают кредитовать под новые ставки, пассивы подтягиваются не так быстро, они еще по старым ставкам. Соответственно, начинает генериться процентная маржа, ускоряться генерация. И, в общем-то, там какой-то период, там 3-6 месяцев, они прям начинают хорошо зарабатывать.
Да, и так банковской системе в этом году и отдельным ее представителям, ну, акции которых обращаются на рынке, довольно хорошо. Мы видим это и по ежемесячной отчетности, которую публикует Сбер, и то, что мы видим у Тинькова и у ВТБ, все выглядит достойно.
Да, ну и здесь, наверное, стоит сказать, что в моменте, в краткосрочной перспективе это все-таки может иметь и негативный эффект, потому что новые кредиты не привлекли, но чтобы удержать ликвидность, чтобы замотивировать вкладчиков, необходимо поднимать депозиты. И в моменте может быть эффект негативный, но в среднесрочной перспективе, конечно, это будет иметь положительный эффект.
Уже сегодня по дороге на работу слышала, что средние, по-моему, по топ-20 банкам новый уровень депозитной ставки 9%. И он еще имеет тенденцию к повышению.
Ну, это, наверное, отражает, в принципе, и динамику на рынке облигаций. У нас уже пятилетние ОФЗ предлагают доходность более 11%.
Да, вот ты сказал раньше, Андрей, что, возможно, это удержит каких-то из локальных инвесторов от того, чтобы пытаться найти какую-то доходность долларовую. И для этого нужно, ну, либо посредством, либо вложение в гособлигации США или другими способами выводить капитал. Но, может быть, это составит и конкуренцию за те средства, которые можно вкладывать в рынок акций, как считаешь? Возможно, это на второе полугодие такое небольшое, как бы, такой скрытый мини-отток для менее рискоориентированных инвесторов, сказав, что рынок акций уже вырос на 30% с начала года. Может быть, уже оттуда нужно взять кусочек денег и положить в эти, ну, с доходностью 11-12% облигаций.
Ну да, это, наверное, несомненно так. То есть вот растущие доходности на рынке облигаций, они, конечно, привлекают частных инвесторов, но с другой стороны, с учетом ослабления курса, дивидендная доходность на рынке акций, она тоже растет. Акции некоторых нефтяных компаний предлагают дивидендную доходность более 20%.
А каких?
Ну, например, в частности, «Лукойл».
Это давно у нас в списке фаворитов. Был «бай», стал «стронг бай».
Это имеется в виду дивиденд за 23-й год, который будет выплачен в 24-м, правильно?
Я, когда говорю, да, дивидендная доходность, я имею в виду дивидендная доходность на следующие 12 месяцев. То есть это часть дивиденда, который идет за 23-й год. И
но будет выплачена, может быть, до конца этого года и за первые 7 месяцев следующего, да?
Да-да-да. То есть, ну, часть... На самом деле сейчас в моменте это получается весь дивиденд за 23-й год. То есть часть будет выплачена в этом году, во второй половине года, и часть в первой половине 2024 года.
Ну, это круто, да. Вот эти высокие доходности, они дивидендные отчасти объясняют, почему, в общем-то, все аналитики на рынке акций, и Сбер CIB не исключение, Андрей, ты еще тогда не присоединился к нашей команде, но в начале декабря у нас был прогноз по рынку акций, рост, ну, до 2900, да, этот индекс ММВБ на конец 2023 года. Вот мы находимся в конце июля, и мы уже там. То есть мы за 7 месяцев, как пятилетку за 3 года, за 7 месяцев выполнили план по году. И насколько я могу слышать из того, что Андрей говорит, еще сохраняется потенциал роста. И какие же там, кроме дивидендов прекрасных, которым способствует вот это ослабление рубля, еще факторы, которые двигают этот прогноз?
На самом деле, это я этот прогноз давал. 2900.
Но еще не находясь внутри нашей команды.
Нет, почему внутри?
В декабре это же было.
А, вы в декабре давали 2900?
Да.
Понял. Я, значит, я его подтверждал, когда выходил. Здесь важный вопрос то, что на самом деле динамика курса, она идет, она не соответствует
это
ожиданию
правда,
рынка.
Да. Это правда. То есть, на самом деле... У нас был прогноз курса, по-моему, 75 рублей на конец этого года. Или 70?
75.
75, а нынче 85.
Да. И это мы только недавно его пересмотрели, а спотовый курс, он на самом деле еще выше. Если предполагать, что курс сохранится на уровне 90 рублей, то это предполагает еще более высокие дивидендные доходности, чем мы ожидаем.
И, соответственно, более высокую цель по индексу на конец года. Наверное, будешь пересматривать его. Рискну предположить. Довольно скоро. Ждем от тебя.
Я думаю, что, в принципе, мы ожидаем... что существенная недооценка рубля, она сохранится, да, но и ожидаем, соответственно, только небольшого укрепления курса до 85, да, с текущих уровней 90 рублей за доллар. Вот. Но если мы не увидим укрепление, да, мы ожидаем все-таки, что будет небольшое укрепление на фоне как раз-таки повышения ставки, то действительно, вероятно, мы будем пересматривать свой прогноз. А с точки зрения индекса... Наверное, просто когда выйдет этот подкаст, у нас уже будет пересмотрен прогноз. Поэтому...
А мы об этом напишем в нашем телеграм-канале Сберинвестиции. Мы там обо всем интересном и новых прогнозах наших всегда пишем.
Я думаю, что можно просто индикативно сказать, там, ну, там больше 10% upside или 10-15%.
Я думаю, что вот с учетом текущих вводных потенциальная доходность индекса на следующие 12 месяцев превышает 20%.
Да, то есть до конца года часть из этих будет реализована 20%, и часть еще в начале следующего года. Ну, вообще на рынке акций всегда смотрят горизонтами следующие 12 месяцев. Так уж принято. Все целевые цены выставляются на 12 месяцев вперед. В любой момент, когда аналитик пересматривает свой прогноз, он от сегодняшней точки залезает на 12 месяцев вперед, не до конца календарного года. Может быть, для управляющих компаний конец календарного года удобнее, потому что это их отчетные точки рэперные. Ну, а так-то, наверное, 12-месячными горизонтами правильнее мыслить. Да, Дим?
Да, и технически, если посмотреть на то, как сейчас развивается ситуация, как формируется тренд, тренд, безусловно, он уже стал таким среднесрочным, восходящим. На момент съемок у нас индекс торгуется чуть ниже, чем 3000 пунктов, там 2950. И можно сказать смело, что, в общем-то, 3000 – это такой психологический рубеж, который мы, безусловно, преодолеем, и который, в принципе, открывает дальше дорогу на вот эту большую, закрытие большой вот этой красной свечи, которая была в феврале-марте прошлого года. Это уровень уже 3500, 3550. То есть это, в общем-то, просматривается очень очевидно, да, что мы там можем быть. И к тому же определенные из драйверов, о которых мы говорим, которые могут двигать рынок, это и дивиденды, это и редомицеляция, это и раскрытие отчетности. Может быть, положительные новости с точки зрения геополитики. Это все, в общем-то, может дать очень хороший импульс. И, кстати, да, вот интересно, сейчас на самом деле только начинают говорить. Помните, мы все говорили про иранский сценарий. То есть, ну, понятно, да, там, что мы рассматривали, как, по какому пути мы пойдем, и мы все-таки еще год назад все-таки думали, что...
Почему-то думали, что это, стоит этого каким-то образом избегать. А это не такой уж и плохой сценарий для фондового рынка. Для фондового рынка, как выясняется.
И вот сейчас, на самом деле... Начинает такой вопрос возникать. Может быть, мы уже в нем, да, там, может быть, мы уже либо начали, либо где-то уже там на одну треть прошли этого сценария, либо там, либо уже полностью погрузились. И очевидно, что негатив, который вот мы проходим, новости, которые мы получаем, они быстро выкупаются. Порой даже ну, прилетают какие-то такие страшные новости, они тоже быстро выкупаются инвесторами. И очевидно, да, что рынок сильный, рынок бычий, если так можно на сленге говорить. Отдельные бумаги даже за периметром индекса тоже подтягиваются очень быстро. Там прослеживаются покупки. Поэтому, действительно, может быть, у нас иранский сценарий уже реализовался?
Ну, у нас действительно схожесть с иранским сценарием заключается в том, что и у нас, и как бы в Иране фондовый рынок довольно быстро рос. Но вот если говорить с точки зрения оценки, у нас пока какого-то пузыря или сказать, что
да,
рынок
именно,
справедливо
потому что
оценен.
В Иране уже, да, там эти ПИ на каких-то космических уровнях да. Относительно ну, экономики.
На текущий момент оценка рынка по мультипликатору ПИ, она существенно ниже исторических. То есть если, в, там, скажем, в 15-м, в в 2015-2018 году PE для индекса составлял порядка 6, то сейчас вот с учетом девальвации рынок торгуется где-то на значениях 4,3 следующего года.
Да, довольно низко. То есть есть еще действительно куда расти. И что еще соответствовало такая фича к иранскому сценарию, это то, что выходили на рынок компании с небольшой капитализацией, таким образом расширялось предложение вне вот Blue Chips, там второго-третьего эшелона. И у нас, мне кажется, такое тоже уже начинает вот, ну, наблюдаться. Мы знаем про IPO Кармани, которое с успехом, можно сказать, прошло. В пайплайне еще несколько сделок компаний не таких уж огромных, которые вряд ли попадают сразу в индекс ММВП. И вот это расширение предложения для инвесторов чуть более маленьких, розничных, с разным аппетитом к риску, оно, мне кажется, неплохо вот, вообще для развития рынка.
И, ну, может быть, психология так работает, что даже там многие понимают, что рынок дешевый, что там горизонт инвестиций год, два, три, и не особо стремятся продавать.
Ну и среднедневная ликвидность, я так понимаю, вернулась практически на уровне 2020-2021 года, что само по себе удивительно, учитывая то, о чем ты, Дим, сказал. То есть две трети инвесторов просто отсеклось, нерезидентов, которые не могут участвовать. Но вот они как раз были с длинными горизонтами инвестирования и не чистили с оборачиваемостью своего портфеля. А их сменили в объеме торгов частные инвесторы. Они более частотные, как бы, трейдеры, да, и они вот эту ликвидность на рынок добавляют. То есть он оборачивается, то есть деньги, которые находятся в рынке, теперь оборачиваются чаще.
Доля оборота физических лиц на рынке 80%, при том, что они владеют только 50% активов.
А inflows, то есть приток новых средств в фонды под управление институциональных локальных инвесторов, он все равно происходит. Он, ну, мне кажется, без этого даже невозможно представить наш фондовый рынок. Я вот, у меня нет в голове сейчас этой цифры, насколько NPF, паевые фонды получили притоки в этом году. У нас нетто же притоки.
Да, нетто притоки, но я тоже так, у меня нету цифр.
Если мы, да.
Ну, по сути же, вот эти, если посмотрим. Мы говорим про PIF, то это тоже деньги физических лиц. Просто другая форма инвестирования.
Да.
Ну, вообще на российский рынок, именно в акции, с начала года пришло порядка 85 миллиардов. Но, конечно, здесь значимая часть – это реинвестированные дивиденды, которые были получены и от Сбера, и от Лукойла, и это так оказывает сильную поддержку для рынка. У нас, на самом деле, были довольно высокие притоки еще до начала дивидендного сезона. Да, то есть еще когда не начали приходить дивиденды, мы уже наблюдали притоки в там, порядка 20 миллиардов пришло в апреле, когда еще...
Ну, да, вот.
Не было дивидендных выплат.
То, о чем мы и говорим. А вот раньше мы, когда обсуждали рынок акций, постоянно мы говорили про цену на нефть. А сейчас уже как будто эта тема немножечко, значит, уходит с радара. А что происходит? Все-таки важна ли для нас цена на нефть и какой нефти? Brent, Urals?
Ну, в первую очередь она, конечно, важна для, для нефтяных компаний, у которых прибыль и, соответственно, свободный денежный поток и, в конечном счете, дивиденды зависят от цены на нефть. Вот. Но, наверное, стоит еще сказать о рисках, да, что более высокие цены на нефть и дефицит бюджета могут привести к увеличению налоговой нагрузки на сектор. Да, и вот если такие какие-то новости будут появляться, то, конечно, это окажет давление.
Ну, как вот Дима говорит, рынок в этом году показывает очень быструю перевариваемость отрицательных новостей.
Иммунитет определенно есть, сформировался иммунитет.
Ну, наверное, да, инвесторы понимают, какой высокий потенциал у российского рынка, поэтому даже какие-то минорные негативные новости, кажется, что никого не останавливают.
Помните, довольно много об этом писали, а потом никакой конкретики не последовало, что если продается какой-то пакет ПАО локальным инвесторам, то 20% этого пакета должно быть предложено на рынок акций? Как бы вот такая дополнительная, такое дополнительное IPO-предложение? Да, это можно рассматривать как квази-IPO, но вроде как никакой конкретики так и не последовало.
А почему квази-IPO? Наверное, просто IPO.
Ну да, IPO, но просто на IPO компания обычно сама решает пойти, приходит, рассказывает, какая она прекрасная, какие у нее планы, ее стратегии. А тут вроде ты купил с дисконтом 50% акции бизнеса, а тебе говорят, а теперь берем и от этого 20% отдаем.
Но не говорят, по какой цене.
Кстати, не говорят, по какой цене, но насколько я могу понять, что это должна быть прям цена, определенная рынком. Не по той же цене, по которой этот пакет куплен у уходящего иностранца.
Продавцам или как это новым владельцам этих компаний не так уж и плохо продавать, потому что они купили ниже рынка, продают по рынку. Вот. Но для розничных инвесторов это, в принципе, тоже положительно, потому что им предлагают качественные активы, и, ну, как я уже говорю, это повышает возможность для диверсификации. Поэтому я думаю, спрос на эти активы он точно будет.
Спрос-то будет, но если я, как Наташа сказала, вот мои 1000 рублей, я хочу их инвестировать в фондовый рынок. И купила на них, например, акции Сбербанка и Лукойла. А потом приходят акции, ну, условного Данона. И говорят, мне хочешь купить пакет Данона? Ну, что я сделаю? Я свежие свои деньги сверх этой 1000 должна буду положить в акции Данона? Или я должна буду продать немножко из Лукойла, немножко из Сбербанка? Ты понимаешь, тут тоже... Когда мы видели еще в бытность, ну, в обычную бытность фондового рынка, если было какое-то интересное IPO, и большие фонды хотели в нем поучаствовать, они иногда разгружались из каких-то уже существующих в их портфелях компаний, чтобы, значит, этот кэш высвободить и его, значит, положить уже в актив, который им интересен.
Да, конечно, это может оказать давление на рынок, да, то есть действительно розничные инвесторы, они могут часть своих средств переаллоцировать в новые компании, которые выходят на рынок акций.
А может, просто плеча побольше возьмут?
Да тут брокерам заработать.
Вполне вероятно, что это будет иметь все-таки какой-то краткосрочный эффект.
А мне кажется, плечо нельзя брать, если у тебя акции еще нет. Ты же участвуешь в IPO свежими деньгами. Или ты можешь взять плечо на существующую позицию другую. Ну, может быть, да.
Ну да, с точки зрения техники, наверное, это так в моменте сложно реализуемо.
Угу.
Ну, сама логика, как бы, что еще закредитоваться, почему бы нет. Рынок-то растущий.
Есть еще другие у нас отдельные истории, которые, кажется, заслуживают внимания. Одна из них — это выкуп акций полюсом. Вот что там происходит и как это интерпретировать для инвесторов на нашем рынке? Это благо? Компания объявила, мы 30% от капитала готовы покупать, а вот в доступном к торговле фрифлоуте только 7% капитала находится. То есть, в принципе, могут и всех желающих, из розничных инвесторов или управляющих компаний, российских, которые придут, поднимут руку, если они это успели сделать вовремя, обслужить, потому что вот это количество, видимо, кэша у самой компании, ну, довольно высокое, чтобы обслужить и тех, и этих. Вот. Мне кажется, что логика Андрея правильная в том, что что-то из этой грандиозной суммы, которую полюс готов потратить на этот байбэк, она и придет в качестве новых покупок на фондовый рынок.
Ну да, то есть, наверное, частично она придет и в акции полюса, потому что какие-то инвесторы, им нравится компания, и, соответственно, они видят вот этот байбэк как... Ну, они его могут трактовать как какой-то дивиденд, да, то есть у них есть возможность сейчас продать эти акции по высокой цене, а себе они откупают по более низкой цене и, опять же, будут находиться в этом активе в дальнейшем.
Еще, кстати, есть интересный инструмент, он появился недавно сравнительно, от Селигдара. Это облигация, где в номинале лежит рублевая стоимость золота.
Помимо того,
что там ходит цена, там еще есть купон. 4%. Ну, то есть, ходит номинал, гуляет, и плюс этот номинал начисляется купон. Весьма интересный инструмент. Вполне консервативный даже.
Ну, и из защитных инструментов в плане защиты от возможного дальнейшего обесценения рубля являются замещающие еврооблигации «Газпрома». Мы об этом много раз уже говорили, они такими и остаются. тоже можно там разместить часть своих средств, если вы опасаетесь такого сценария.
Да, но в ближайшее время может быть давление на замещающие облигации в случае размещения новых выпусков.
Ты имеешь в виду предложение таких замещающих облигаций от других эмитентов?
И от «Газпрома», в частности. Угу. То есть замещение от других своих выпусков.
А сколько у них там еще осталось незамещенных?
Там прям прилично, прилично. Угу. Ну, то есть они все заместили, но они заместили не в рамках общей программы. Но образно, если там, допустим, выпуск был на 1,2 миллиарда, там заместили 700 миллионов. То есть там еще навес как таковой есть.
Угу.
Вопрос в том, что будет ли там какой-то следующий раунд, там третий, четвертый раунд замещения. Потому что, насколько я сейчас понимаю, там многие бумаги прошли второй раунд замещения. И третий под вопросом. Может быть, если не будет, то это, конечно, позитивно. Потому что те арбитражеры, которые покупали задешево на офшоре, да, там у зарубежных участников, они уже не смогут продать. Соответственно, это снизит предложение, снизит навес, и появится поддержка. Но по факту сейчас, конечно, да, они проседают, как правильно говорит Андрей. И в перспективе можем увидеть котировки интересней.
Uh-huh.
Но это не говорит ни о чем, что там портится кредитное качество бумаги, что там «Газпром» стал более рисковый. Это чисто технический
спрос
фактор.
Спрос предложения, да.
Да, навес. Чисто технический фактор, когда просто много продавцов.
Uh-huh.
Ну и в мае еще был принят новый приказ 364, который, в принципе, обязывает корпоратов замещать свои облигации.
Но также есть и возможность корпората сходить в Минфин и получить у них, значит, вейвер или там разрешение на то, чтобы этого не делать под разными.
Ну, кстати, это предлогами. Может быть тоже серьезным фактором давления, потому что разные брокера предлагали не только «Газпром» купить, когда еще не было замещения. Там в списке было много бумаг, и металлурги, и другие.
Но, однако же, не пришли никто с замещающими облигациями.
А пока никто не пришел.
Вот.
Ну, там есть пару имен.
Так что предлагавшие это брокера, они немножечко ввели клиентов в заблуждение, кажется.
Ну, они могут прийти как раз вот по этому закону, по новому, который в мае был подписан. Они могут прийти, и тут будет такой же, по сути, будет такая же игра, да, там будет конкуренция в доходностях. То есть будут заливать бумаги, потому что, ну, там, если ты инвестор, работал на спекулятивную стратегию, покупал там 50 от номинала, ну, даже 60 от номинала, и здесь выходит бумага, тебе там все равно продать ее за 95, за 90 или за 85. У тебя там уже и так хорошая маржа.
Ну, я слышала, что не будет большого предложения от специалистов, что, на самом деле, Минфин уже выдал довольно много разрешений довольно большому количеству корпоратов этого не делать.
Тогда это хорошая новость.
Да.
Ну, это может служить таким, может быть, среднесрочным навесом. То есть вот эта премия, она может сохраняться, но, тем не менее, купоны, они действительно достойные, получается, учитывая вот эту защиту от обесценения.
А давайте еще один интересный отдельный кейс разберем, такой горячий. Это кейс «Магнита». И вообще интересно то, что вот две акции крупные в розничном сегменте, ну, в розничном смысле, розничной торговли продуктами питания, они показывают абсолютно разную динамику, и тоже она забывает, эта динамика, посмотреть на фундаменталс или на фундаментальные причины того, сколько одна компания или бумага ее может стоить, а смотрит вот просто на корпоративные действия. В случае с «Магнитом» нам Андрей расскажет, что там происходит, а в случае с X5, по-моему, все ждут все-таки редомицеляции.
Да, ну, с «Магнитом» ситуация была следующая. Компания, в принципе, приостановила публикацию отчетности, да, и здесь...
Ну, какое-то время тому назад уже,
да.
С начала этого года, да? Если не раньше.
По-моему, с середины прошлого года компания приостановила публикацию отчетности, и на этом фоне акции оказались под давлением, то есть инвесторы не понимали до конца, какие результаты у компании, да, и какие дальше будут действия со стороны главных акционеров.
Чем отличается вот выкуп «Магнита», предложенный ими, от того, что делает «Полюс»?
«Полюс», он выкупает у резидентов, да, то есть те, кто, в принципе, могут и торговать этой акцией на бирже. А «Магнит», он выкупает эти акции у нерезидентов и с большим дисконтом. То есть с точки зрения создания стоимости для компании, это очень положительная транзакция для «Магнита», поскольку он выкупает акции
с большим дисконтом, обладая этим кэшем, который у них все равно там копился. Вот он есть. Дивиденды они платить не могут, Ну, или не хотят. Потому что...
Вообще, в принципе, можно ожидать, что и после завершения этой операции они могут и возобновить выплату дивидендов.
Но именно поэтому и рынок это так и интерпретирует, что именно вот этот сценарий будет развиваться. Да? Сейчас выкуп нерезидентов с большим дисконтом, а потом еще и дивиденд.
Да. А если еще и загасят их?
Ну, это вопрос. Компания, по-моему, пока не сказала, да, о том, как она потом поступит с этими акциями. По-моему, Полюс-то сказал, что они будут использовать для M&A. То есть Полюс сказал, мы гасить выкупленные на свою дочку акции не будем, да? А Магнит ничего не сказал пока.
Да, и если говорить про Полюс, то здесь это, наоборот, снижает вероятность выплаты дивидендов, поскольку у компании, получается, растет долговая нагрузка. А в случае с Магнитом у компании очень существенная сумма денежных средств на счете, и, соответственно, они выкупают эти акции без привлечения дополнительных средств, долговых средств. И, в принципе, рынок ожидает, что еще большое количество денежных средств останется на счете, и их можно будет распределить акционерам после реализации вот этого выкупа.
А какие сроки у «Магнита»?
По-моему, 9 августа объявляют результаты.
Но они могут продлить сроки, могут. На самом деле.
Они же уже расширили оферту. Они сначала хотели 20%, теперь 30%, да, они увеличили ее.
Надо проверить. Мне казалось, что сначала было 10%.
Или даже 10%, да. Теперь до 30% ее увеличили.
Угу. То есть это, видимо, отражает и то количество желающих нерезидентов, которые готовы разгрузиться даже с таким дисконтом. Кейс «Магнита» о чем? Что компания видит недооцененность своей акции, делает классическую такую вещь, как buyback, в перспективе экономит на выплате дивидендов, она же сама себе не обязана платить дивиденды, да, если это 30% будет выкуплено и лежать даже тоже какое-то время, до 12 месяцев, по-моему, спокойно. Или, кстати, на дочке могут лежать сколько угодно долго эти акции вот казначейскими, как бы квази-казначейскими являясь, и экономит на дивидендах, и может выплатить. Действительно. Ну, показывает о том, что есть различные пути, как поступить с, во-первых, с имеющимся кэшем, да, и этот набор корпоративных действий. А какие еще у нас кейсы недавние, удачные, может, по редомицеляции можно вспомнить?
Мне кажется, Полюс отличный кейс. Ну, они уже вот-вот закончат.
Не всегда российский.
Полюс или Полиметалл?
Прошу прощения, Полиметалл.
Да-да-да, мы с Андреем переглянулись.
Полиметалл, они же как раз сейчас акции падают на том, что технически должны быть приостановлены торги акциями, потому что они должны в Казахстане оформить.
Они немножко, по-моему, срок сдвинули тоже на 15 августа. По-моему, завершение вот этого процесса, когда тебе снова станет доступна ликвидность на уже другой площадке.
Но рынок как-то очень нервозно воспринял то, что тогда торгов не будет. И там, видимо, решили подраздать бумаги.
Угу.
Поэтому мы видим продажи. Но, тем не менее, это, в общем-то, вроде как технический фактор, и ничего не должно поменяться. Просто будет перестановка торгов на там какое-то время.
Угу.
Вообще, на самом деле, довольно высокая ценность акции, она заключается именно в том, что здесь есть такая абсолютная ликвидность, да, для розничных инвесторов, у которых незначительные суммы. То есть они могут реализовать вот этот актив в любой момент по розничной цене. Когда торги приостанавливаются, то, вероятно, для части инвесторов, которым могут потребоваться деньги, да, для них это может быть являться каким-то негативным фактором. Хотя, с другой стороны, все-таки акции — это инвестиции не короткие.
Угу.
Да и плечи прикрыть надо.
Чтобы не обгорели.
Ну да.
Может быть, немножко конкретики по акциям, которые нам в целом нравятся. Они у нас в подборках фигурируют и для розничных инвесторов, которые мы периодически публикуем в телеграм-канале Сберинвестиции, и они доступны в нашем мобильном приложении Сберинвестор.
В целом у нас позитивный взгляд на нефтегазовый сектор, поскольку компании предлагают высокие дивидендные доходности, да, и стоит дешево относительно каких-то исторических мультипликаторов. Во вторую очередь нам нравится банковский сектор, и вот как мы сегодня обсуждали, в принципе, повышение ключевой ставки – это положительно для финансовых организаций. Ну и в третью очередь нам нравятся иностранные компании. Здесь позитивным драйвером могут быть новости касательно редомицеляции и, соответственно, потенциальное восстановление дивидендных выплат. Если говорить про отдельные акции, то в нефтяном секторе нам нравится в первую очередь Лукойл. У компании высокие дивидендные выплаты. По нашим оценкам, дивиденды, как мы уже сегодня говорили, составляют более 20%, ну и также низкие оценки с точки зрения мультипликаторов к историческим значениям. В других секторах, да, ну, в банковском секторе мы, к сожалению, не можем комментировать Сбер, да, ввиду регуляторных ограничений. Помимо Сбера нам нравятся еще акции ТКС, и здесь могут быть также положительным драйвером новости касательно редомицеляции, да, поскольку компания является иностранной.
Но они вроде не такой уж прям большой дивидендный плательщик. Я не думаю, что это приведет, ну, к таким же дивидендным последствиям, как, например, ну, для каких-то других иностранных компаний, как Global Trans, например, да, которые как раз-таки редомицелируются, чтобы получить возможность распределять своим акционерам дивиденды.
Да, но с другой стороны уйдут некоторые инфраструктурные риски. И, в принципе, это тоже может быть положительно оценено российскими инвесторами.
Так, а что там у нас еще дальше за Тиньковым?
В принципе, вот мы обсуждали сегодня кейс Магнита, и нам кажется, что какие-либо новости, да, касательно выкупа и вот потенциальные новости касательно дивидендов, они также могут быть восприняты рынком очень положительно, поэтому Магнит входит в подборку наших фаворитов на второе полугодие. Ну и кроме того, нам нравятся акции Озона, Яндекса, да, этих IT-компаний, которые очень дешево стоят с точки зрения фундаментальных оценок. Ну и какие-то новости касательно редомицеляции и публикации сильных операционных и финансовых результатов, они также могут подогреть интерес к этим бумагам.
А вот наш позитивный взгляд на Совкомфлот, он вроде бы тоже сохраняется. И совсем недавно LSR показал сильно превышающие ожидания аналитиков операционные финансовые результаты, что тоже, наверное, делает акцию, ну, более привлекательной. То есть мы не ограничиваемся только этими сугубо вот тремя секторами, которые были перечислены.
А вот по Яндексу там же будет достаточно такое серьезное корпоративное действие, будет выделение иностранного бизнеса, будет опция, в каких бумагах остаться. Да? Там говорят, что текущим инвесторам можно будет остаться в локальных бумагах, либо забрать кэшем по текущей рыночной стоимости, либо остаться в бумагах зарубежных инвесторов. Вот все-таки такое достаточно...
И в бумагах Яндекса NV, на котором останутся только несколько зарубежных активов, да, и Яндекс.
Ну, причем, которые не зарабатывают, да, они убыточные.
Но для этого Яндекс NV должен, вроде бы, был, ну так, в теории, получить некоторый кэш вот при разделении Яндекса, чтобы потом на эти деньги как раз-таки и развивать. Потому что пока это существовало как единая компания, так оно, собственно, и происходило. Зарабатывающие бизнесы российские, они фондировали вот то маленькое, но многообещающее и быстрорастущее, неприбыльное вне России, так, Яндекс Интернешнл, которая развивалась. Но теперь, вроде бы, с включением господина Кудрина в лист SDN, как будто опять возросли неопределенности в этом процессе, потому что должна быть достигнута договоренность или такой хотя бы консенсус на уровне акционеров как нерезидентов, ну, в основном институциональных со стороны Яндекса и той части его акционеров, ну, как господин Волош, который тоже является нерезидентом, так и между теми, кто здесь в России остается. Ну, еще и у нас у государства золотая акция Яндекса. Здесь вся конструкция такая очень, мне кажется, сложноватая. Быстрого решения там тут не ожидается, мне кажется.
Ну, здесь стоит отметить, что в принципе, американские физические и юридические лица могут получить разрешение, лицензии на работу с компаниями и физическими лицами, включенными в SDN-список. И
учитывая... То есть это не должно остановить процесс, я думаю, да. То есть он все равно должен идти. То есть разделение должно произойти.
Да, причем это в интересах как бы как и самой компании, и зарубежных акционеров, так и российского правительства и российских акционеров.
Да, очень, конечно, интригует вопрос, кто все-таки станет этими новыми крупными акционерами Яндекса, потому что доля господина Воложа плюс еще, наверное, доля выходящих нерезидентов иностранцев, их много было, нерезидентов иностранцев во фрифлоуте, да, она довольно велика. И наверняка это будет все равно какой-то обмен, что туда должны будут вывести кэш. Вот. Потому что они отказываются от большой доли российских активов Яндекса, которые зарабатывают как такси, так и портал Яндекса.
Фудтех,
да. Довольно большие деньги. То есть они говорят, этого нам теперь не надо, дайте нам какое-то количество денег, капитала, на котором мы будем развиваться теперь вне РФ. Очень интересно посмотреть будет на эту оценку.
Ну, вот, кстати говоря, по поводу Яндекса и в целом иностранных компаний, тоже стоит, наверное, посвятить риск того, что было много российских инвесторов, которые покупали акции во внешнем контуре, соответственно, в Евроклире. И вот здесь вот вопрос появляется, а как они будут действовать, в случае редомицеляции, в случае обмена акций на акции Яндекса глобального на акции Яндекс российского локальный. Яндекса. Да, и вот здесь вот, если не будет каких-то ограничений с точки зрения владения, то может создаться очень существенный навес.
Бизнес настолько интересный, растущий и в России прибыльный, что, мне кажется, этот навес очень быстро с рынка откупят. Да, если уж рынок, как Дима говорит, откупает негативные новости очень быстро.
Дим, я, кстати, задумался, что на самом-то деле не только в Яндексе такое может быть, а во всех других именах, там, где можно было купить спекулятивно дешево за нашим контуром, да, российским в офшоре. Это вот то же самое, что мы сейчас видим с «Газпромом». Да, «Газпром» — это, никаких нету вопросов к кредитному профилю, да, там.
Ты имеешь в виду замещающие облигации «Газпрома» сейчас?
Да. И то есть тут, по сути, же такая схема получается, что вы купали «Газпром» там по 40 от номинала, к вопросу кредитного качества облигаций вопросов нет.
Да, краткосрочно будет складываться избыточное предложение.
Да, но за счет технического фактора мы видим, что продавливаются котировки, да, там кто-то, может, покупал там по 100-110, да, там сейчас она там торгуется, там, 34-й год, там, 97-96. И также, может быть, и с Яндексом, и с другими бумагами, где была возможность купить, если там не защитят инвесторов, да, не будет какого-то локапа после замещения, допустим, там, 6 месяцев, либо какого-то постепенного вот этого механизма продажи, то есть там при обязательной канцеляции, там же тоже были ограничения, когда рынок начали лить, потом снизили. Там, то есть какую-то ты можешь продать долю от своей позиции, но не более, чтобы сильно по рынку не бить.
Сейчас вообще уже ограничили продажи, то есть вот те, кто покупали расписки российских компаний под расконвертацию и, соответственно, продажу на локальном рынке, их акции расконвертированные, которые находятся у них во владении, они обособлены на неторговых счетах. Поэтому сейчас они реализовать эти активы не могут вообще.
Ну, с таким механизмом, конечно, все будет здорово. Но я думаю, что не дадут лить. Да, там, зачем убивать капитализацию компаний, которые замещают свои акции?
Конечно.
Да, ну и тем более говорю, что необходимо придумать какие-то инструменты для защиты, механизмы для защиты локальных инвесторов. Поэтому действительно, скорее всего, что-то такое будет.
Андрей, а какие ты мог бы дать советы нашим инвесторам, которые интересуются рынком, которые... Может быть, либо уже инвестируют, либо планируют начать инвестировать. Может быть, у тебя есть какие-то заготовки в плане личного опыта?
Ну, наверное, в первую очередь хотелось бы сказать, что надо читать больше профильных источников информации и таких проверенных, качественных, да, поскольку сейчас много источников, где...
Ну, что-то хайповое.
Да.
Поверхностное.
Да, много источников, где... очень поверхностный анализ и, соответственно, оценки и рекомендации могут быть, скажем, некачественными. Вот. Второе, хочется сказать, что надо быть не слишком эмоциональным. То есть в случае выхода каких-то новостей надо не смотреть не только на динамику рынка, да, но и попытаться оценить, а действительно, насколько негативна эта новость или позитивно, да, чтобы не переоценивать динамику. Вот. Ну и напомню, что лучшую динамику показывают стратегии buy and hold, когда ты выбираешь какой-то актив после принятия решения о его инвестировании и, соответственно, в какой-то долгий период его не продаешь.
Тут, кстати, еще на руку налоговый вычет. То есть владение 3 года,
да,
можно не платить налог с продажи.
Спасибо, что слушали нас. С вами были аналитики Сбер CIP Investment Research Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров и Андрей Крылов.